Музыкальный час.
Здравствуйте, уважаемые слушатели Раменского радио. В эфире «Музыкальный час», в студии Екатерина Баранова. В гостях у меня сегодня Саша Ра. Саша, привет.
Привет.
И я думаю, надо сказать в начале нашего эфира о том, что Саша к нам уже приходил, но у нас произошла техническая накладка, и поэтому все было уничтожено. И мы, труженики Раменского информагентства, приносим глубочайшие извинения. И спасибо за человечность, что не плюнула нам в лицо и пришла еще раз.
Да, не за что. Я рада перезаписать наше интервью.
Саша, расскажи, пожалуйста, о проекте, над которым ты сейчас работаешь. Как он называется? Что пишется?
Мой проект называется «Аксолотль». Он существует примерно год. Музыку я делаю достаточно экспериментальную, в том плане, то, что ее нельзя отнести к какому-то определенному жанру. Ну, собственно, вот, что я могу сказать о своем проекте.
Скажи, пожалуйста, ты сейчас обратилась к такому жанру, ну как, не жанру, а ты снимаешь клипы. Перестали снимать клипы, точнее их снимать, но есть такая штука, как YouTube, и, например, у меня складывается такое впечатление, что клипов не снимают просто потому, что их такое огромное количество, и там, пока их всех пересмотришь, с ума сойдешь, и в основном оно, конечно, все такое, ну, надо найти на вкус свой. Как пришла в голову идея снимать клипы? И, собственно, что там в этих клипах по сюжету прослеживается, что ты хочешь вот показать?
Вообще, на идею создания клипов и канала на Ютубе меня вдохновил Саша Лучкин, мой друг из группы «Раменсбург». Он просто завел свой канал, и, посмотрев на него, на его опыт, как бы я решила тоже заняться съемками с его помощью. То есть мы все снимаем вместе, концепты продумываем вместе. Работа достаточно интересная, продуктивная. И на данный момент у нас снято 4 клипа. Планируем еще через какое-то время.
А слушай, а сюжеты вообще, как вы совместно, Саша, разрабатываете? Или у вас как-то больше участников, разработчиков?
Изначально концепт идет мой. Он зависит от текста песни, от музыкального содержания. Но так как Саша человек очень творческий, он вносит какие-то свои доработки. Я им только рада.
Угу. А здорово отличается вот это задуманное от того, что получается на выходе. Ну, то есть, я так понимаю, в процессе же еще, небось.
Ну, так как мы не профессионалы, на самом деле, получаемое в итоге очень сильно отличается от задуманного по качеству съемки, по панораме, там еще почему-то. Но, в принципе, я довольна.
А сколько вообще занимает съемочный процесс?
Ну, как правило, день.
День. Вы прям с утра просыпаетесь?
Не, ну ближе к обеду как, раскачиваемся, и можно снимать.
А как приходит задумка по месту съемок? Это все ну, в каком-то концепте, который прорабатывается?
Ну, в принципе, да.
Ага. Хорошо. Кто участвует в съемках клипа?
Зовем друзей, которые соглашаются принять участие. В принципе, могу сказать то, что все актеры, назовем их так, которых я приглашала со своими задачами, справлялись прекрасно. То есть вообще никаких нареканий нет. Каждый вносит свою какую-то уникальную харизму, и это очень здорово. Люди выкладываются на 100%.
А были такие случаи, когда ты, ну, например, создавала, ну, пока только там в голове продумывала концепцию, и видела, например, какого-то конкретного своего знакомого на какой-то там роли.
Да, конечно.
А потом этот 100% подходящий по задумке потенциальный актер стеснялся или как-то...
Нет, такого еще не было.
Расскажи, пожалуйста, что предшествовало твоему теперешнему проекту? Какие-то основные такие моменты творческой биографии?
Предшествовал, наверное, год или два молчания. До этого, конечно, у меня были проекты «Северный ветер», «Комплекс Электры», в «Раменсбурге» я участвовала. Потом был длительный перерыв, я искала свой стиль, звук, который бы меня устроил. Ну и, собственно, зародился «Аксолотль».
Угу. Сам себе хозяин.
Да.
Липкой пылью мелкий дождь, все бело и небо нет. Жду, что ты придешь и прогонишь свет. Принеси свой серый плед, шорох трав, бокал вина. Я усну под белый шум. хочу я в землю врасти, раскинуть синапс грибниц. Путник, не трогай меня, не ешь меня, обойди меня. Путник, не смотри на меня, не режь меня, отпусти меня. Взять походный рюкзак, выйти на автостраду. Позже я проснусь, а пока это все мне не надо. Путник, не трогай меня, не ешь меня, обойди меня. Путник, не смотри на меня, меня, отпусти меня. Ветер полный сил, грубо распахнет окно. Ну а я опять хочу тишину, кота и вино.
Скажи, пожалуйста, а ты кого могла бы выделить вот из музыкантов, с которыми тебе как довелось поработать, так и, может быть, как-то не получилось?
Все, с кем я хотела сотрудничать в тот момент жизни, как бы с теми я и сотрудничала. С музыкантами мне, в принципе, везло. Каждый что-то привносил свое. Практически все люди были техничные, профессиональные. И, ну, никаких нареканий нет. Я довольна то, что они были в моей жизни, и их творчество как-то обогащало мою музыку в те периоды.
Какое-то было живое выступление, которое тебе запомнилось? Ну, то есть, может быть, какой-то концерт «Солянка», фестиваль там с каким-то коллективом из тех, которые были у тебя?
Из всех концертов, которые я давала, мне запомнился один, от которого я получила истинное удовольствие. Можно это назвать музыкальный оргазм, наверное. Это был концерт на Лире, когда у меня еще был проект «Комплекс Электро». Действительно, какие-то необычайные чувства меня вызвало то выступление. Было очень хорошо, свободно и легко, при всем при том, что я не очень хорошо отношусь к живым выступлениям, не очень их люблю. Тогда все было идеально, в принципе.
А ничего там, добавить. Ну, совокупность каких факторов, то есть это какое-то, наверное, хорошее настроение, там, звук, вот что благоволило?
Сложно сказать, наверное, от каждого фактора по чуть-чуть. Все это просто слилось в какую-то общую картину, благоприятную для меня.
Ну, в общем, так сложились звезды.
Да.
Хорошо. А твои тексты, они с возрастом, со временем, они как-то видоизменяются? Ну, то есть что-то влияет ли, или ты влияешь на тексты?
Конечно, видоизменяются в той или иной степени, но вот с того момента, как я начала писать песни, это очень давно началось, в принципе, у меня до сих пор прослеживается приверженность к социальному аспекту в текстах. Но как бы само построение фраз, мастерство слога, как мне кажется, оно все-таки улучшается.
Угу.
Ну, потому что...
практика.
Ну да, практика и какая-то новая информация поступает извне.
Сохранились ли у тебя какие-то первые тексты? Стыдно ли тебе за них? И прячешь ли ты их куда-нибудь?
Конечно же, я их прячу. Они сохранились, не все, к счастью. Какая-то выжимка. В принципе, я их не переслушиваю, они просто валяются у меня где-то в дальней папке на компьютере. Недавно переслушивала, у меня чуть не завяли уши, это было совершенно ужасное чувство. Наверное, да, с тех пор моя музыка все-таки несколько выросла.
У меня почему-то сейчас в голове сразу возникла какая-то ситуация, когда ты с кем-то споришь на что-то, и человек, который, я не знаю, там, прослушает эфиры или близкий твой какой-то друг знает о существовании в загашниках начала творческого пути, и если речь зайдет о том, чтобы поспорить на что-то, то условием твоего проигрыша будет показать.
Я покажу, если людям не жалко как бы своих ушей, слуха, и вообще не бояться то, что восприятие мира разрушится после этого, ради бога.
Не сможет жить так, как прежде. Хорошо. А как ты воспринимаешь вообще критику? Как ты к ней относишься?
Очень плохо.
Тебя критикуют? Ну, вообще...
Не, меня стараются не критиковать, потому что реагирую я действительно на нее плохо, только на очень конструктивную, точнее, благотворно я реагирую только на крайне конструктивную и очень аккуратную критику от своих друзей. Но, зная мой характер, они все равно стараются не перебарщивать и лишний раз мне ничего не говорить, за что им очень благодарна.
Хорошо. А в твоем окружении ты же дружишь с музыкантами, и вот ты сама можешь что-то посоветовать, что-то сказать?
Могу, но делаю это крайне редко, потому что считаю то, что музыкант, у которого есть свой проект, сам себе голова, и он должен сам думать, осмысливать, что-то переначивать, исходя из каких-то своих побуждений, своего видения. Моя критика, я считаю, другим музыкантам вообще ни к чему.
Угу.
Каждый должен справляться сам. И все справляются.
Разбирает меня на куски, как лето, рука обстоятельств, небо убежище с корочкой хлеба, без обязательств, да и не важно, где оно будет, Ака или Ганг, быстрый экспресс или пыльный чердак, лишь бы подальше отсюда. Легким осталось четверть в бунтующем теле, выводит фальцет. Небо оставить свои сомнения, ослабить долги на нет, на каждодневном маршруте спороть дороги и высадить лес. Как я устала торчать на пороге, ни там, ни здесь. Овощи, фрукты сгнили воплоти, так легко все бросить, плюнуть и уйти. Но каждый волен остаться и бездымно гореть на кухнях своих локаций. Город мне близок, но скучен и сердоболен, бетонный плен. Вместо работы срываюсь в поле, постигнуть цен. Там теплый ветер нашептал мне, что берегла свою гитару, свое сердце и два крыла. Овощи и фрукты сгнили воплоти, хочется все бросить, плюнуть и уйти. Да я могла бы остаться и бездымно гореть на кухне своей локации. Тесно, тесно в этой праведной серости, в этой яблочной сытости, неудавшейся самости. Мне тесно, тесно, тесно в этой праведной серости, в этой яблочной сытости, неудавшейся самости. Пара-пара, ла-пара-пара, ла-пара-пара.
Давай еще поговорим о твоем теперешнем проекте. Какое количество материала уже записано? Ну, мы сегодня это все слушаем уже. Это можно отнести как какой-то отдельной вехе твоей жизни? Как ты думаешь, этот проект, он, ну, насколько там, по твоим предположениям, долгоиграющий? Ну, то есть ты видишь там себя в этом проекте там лет через 10, или ты об этом не думаешь, и просто пока он делается, ты делаешь?
Ну, в принципе, да, пока делается, я делаю. Но на самом деле, оглядываясь назад, «Аксолотль» — это мой, ну, самый продуктивный проект. И по качеству записи, хотя оно, конечно же, не идеально, потому что это домашняя запись, и по музыкальной составляющей, по текстовой. Пока что я всем довольна и планирую как-то дальше это развивать.
Наверное, как раз-таки потому, что только твоя ответственность. То есть, если это какой-то состав, там тебе, например, может какая-то партия не понравится, да, и, ну, проблематично это все перезаписывать и добиться какого-то результата, когда ты тут, ну, грубо говоря, я не знаю, там какая-нибудь скрипка, да, у тебя в группе. Ну, примерно, скажем, ты, например, не владеешь этой скрипкой, и ты не можешь, да, там взять скрипку сама, ну, то есть инструмент, которым не владеешь, и сама там переписать то, что тебе нравится.
Ну, инструмент взять не могу, но я могу взять программу и записать эту скрипку.
А по поводу как раз-таки вот этого века компьютеризации со всеми вытекающими приятными и какими-то не очень приятными вещами в виде того, что как раз-таки каждый может, если хочет, взять, сесть, да, там, и что-то записать. Как ты вообще относишься? Ну, я так понимаю, хорошо, потому что у тебя самый такой проект. Ну, а вообще в глобальном, то есть я почему спрашиваю? Потому что, вот, например, у тебя начиналось все с живого, да, то есть с такого, с настоящего, то есть с живых инструментов, с каких-то живых выступлений. Ну, то есть ты прочувствовала вот это вот начало, основу, и потом уже ты можешь делать что-то сама. А вот как ты относишься к как раз-таки неокрепшим умам, молодым каким-то исполнителям или не очень, которые, вот миновав вот этот этап, они сидят и делают себе, как думаешь?
Да пусть делают, если хочется. Люди должны чем-то заниматься, и пусть это будет лучше что-то творческое, нежели там какого-то иного рода. Но на самом деле очень хорошо, что у нас сейчас век компьютеризации, потому что очень много очень полезного софта. Можно действительно сесть дома и все сделать самому. Это прекрасно. Однако же, какой бы ни был хороший сэмпл, все равно здесь еще можно поспорить, вот что выигрывает по звучанию: живой инструмент или как бы его сэмплированная версия. На самом деле, если бы у меня были вот сейчас под рукой музыканты, которые бы играли на таких редких инструментах, как скрипка, труба, в качестве примера привожу, я бы собрала бы коллектив для живых выступлений и использовала бы там электроники, ну, по минимуму, потому что живой звук – это живой звук, с ним ничего не сравнится. Однако же для домашней записи меня вполне устраивает то, что как бы у меня есть.
Ну, то есть, как раз-таки это тебя и подтолкнуло к интровертическому, социопатическому музицированию. Как раз-таки вот эта вот сложность, да, с коллективом.
Ну да, когда делаешь все сама, как-то проще делаешь, как тебе хочется, не надо прислушиваться ни к чему мнению, в общем, идеальная картина.
Ага. А вот скажи, какие вот основные проблемы, точнее не проблемы, а сложности, которые возникают при участии и непосредственном лидерстве какого-то коллектива?
Сложности возникают от того, что каждый человек, как правило, имеет какое-то свое мнение, свое видение, которое не всегда совпадает с твоим. Но это, в принципе, и так понятно. Проблема в том, насколько сам лидер коллектива готов психологически воспринимать, как-то обрабатывать там информацию извне, прислушиваться. Я, допустим, не всегда готова. У меня из-за этого, бывало, возникали конфликты с музыкантами. Это не совсем не здорово. И, как в любом коллективе, надо друг другу притираться. Это отнимает очень много сил, поэтому...
Ну, в общем, на режиме энергосбережения.
Да.
Какое количество материала записано?
Количество песен я не сосчитаю, хотя готовых, наверное, ну, полностью готовых записанных сейчас, ну, штук 7-8. Угу. Но у меня еще лежат проекты, там надо записать вокал, что-то доработать. В принципе, материал есть, его много.
А сколько по времени существует твой проект сейчас?
«Аксолотль»?
Да, да.
Ну, около года, наверное.
Ага. Ну... Неплохо, очень даже.
ненасытным шло и шло шурша, посапывая, поскрипывая, очаровательное до ужаса и до скрежета бестолковое, ни о чем не думая, сочно чавкая, напевая триоли. Напевая триоли.
Почему такое название? Что это значит?
Аксолотль — это амфибия, которая не взрослеет.
Амфибия как трогательно.
Ну,
по каким причинам она не взрослеет?
Ну, ей не хватает гормонов для взросления, поэтому, в принципе, они достигают половой зрелости, будучи личинкой, ведут активную жизнь, но как бы взрослой амфибией не становится. Только в каких-то неблагоприятных условиях они вынужденно взрослеют.
Ну да, такая хорошая метафора. Как много в этом слове. Ладно, а как вообще обстоят дела с музыкой вот сейчас вот в Раменском, Жуковском? Что у нас происходит сейчас?
Вообще, честно говоря, не особо слежу за музыкальной жизнью Раменского и Жуковского. Ну так, постольку поскольку.
Ну, каких фестивалях там?
В принципе, сейчас, мне кажется, все так же активно, как и, ну, лет 5 назад. То есть, опять же, новые коллективы какие-то появляются, старые еще существуют. В этом плане все нормально. Угу. Какие-то выступления проводятся. Ну, как бы активность есть.
А кого бы ты выделила?
Ну, для себя я выделяю три группы. Это Раменсбур, который находится вне конкуренции среди раменских групп, на мой взгляд. Либерпатер и Циррозис. Угу. Три коллектива, которые действительно интересно послушать.
Хорошо. А вот что ты думаешь по поводу меньшинства женщин в русском роке, если можно так сказать, очень грубо, в музыке?
Вопрос достаточно сложный.
Ну, ты вообще когда-нибудь слышала по отношению к себе, ну, или замечала какое-то удивление? Ничего себе, сидит девушка, на гитаре играет.
Ну, такое я замечала в самом начале как бы своего творческого пути, но тогда, я думаю, любая девушка с гитарой вызывала, ну, некий интерес, назовем это так. Сейчас с этим уже никого не удивишь, и это стало столь же обыденным, как мужчина с гитарой. Так что за счет пола своего слабого музыкальной индустрии выделиться не получится. Надо еще что-то иметь.
Как ты считаешь, вот если все-таки возвращаться к коллективу, женщина, которая находится в коллективе, ты знаешь, вот она может быть как участником, так и лидером. Ты же была как и участником, да, в коллективе?
Ну да.
Просто участником. И тяжело ли девушке, женщине, ну, как правило, она в каком-то единичном количестве, остальные мужчины, ей вообще тяжело там как-то, ну, морально?
Ну, я не могу говорить за всех девушек. Мне замечательно. Я себя очень комфортно чувствую в мужских коллективах.
В плане там организации. Ну, то есть, если ты реально находишься в лидерах, то есть вот организовывать.
Да тоже в этом нет ничего сложного. Люди обычно сами хотят, чтобы их организовывали, поэтому ага. Тут полное взаимопонимание.
Отлично. Расскажи, пожалуйста, как вообще проводишь свой досуг, то есть, ну, как ты набираешься сил, что тебя вдохновляет, что питает, что тебя может натолкнуть на как раз-таки создание чего-то нового, написание.
На самом деле, очень многое, что может вдохновить. У меня был небольшой застой творческий зимой. Как-то ничего особо не писалось, и хотелось каких-то новых впечатлений. Там какую-то поездку я себе на тот момент не могла обеспечить. То есть там куда-то выбраться, это отметалось сразу. Я начала искать вдохновение в книгах. И мне попались книги Эдуарда Лимонова. Его образ мыслей просто настолько меня перевернул. Это было настолько интересно читать, думать над этим. Я даже не ходила, я летала, я рассказывала всем своим подвернувшимся под руку друзьям, как это здорово, и я начала писать опять. Написала одну из своих лучших песен, вдохновившись его книгами. Это очень здорово. То есть даже литература может вдохновлять.
Угу. А с людьми ты как сходишься?
Я всегда достаточно сложно схожусь с людьми, наверное, из-за того, что я интроверт по натуре. Но с кем удается как-то притереться, ну, у меня возникают длительные связи с этими людьми, дружеские.
Смотри, вот если бы у тебя не было музыки смежной, чем бы ты занималась?
В принципе, как бы я раньше, чем заняться музыкой, я начала рисовать. Но это прям у меня с детства идет. Наверное, я бы рисовала, я бы стала художником. В принципе, я сейчас рисую, достала из пыльных углов листы, краски, карандаши. Прям такое медитативное занятие успокаивает.
А в каком стиле рисуешь? Как ты назовешь свой стиль рисования?
К сожалению, здесь у меня тоже нет стиля.
Давай еще о проекте об этом поговорим. Что вообще, какая концепция? То есть расскажи, что ты вкладываешь, какой посыл? То есть, ну, ты говоришь о том, что тебя больше всегда социальная какая-то направленность привлечала. Какая тема основная? О чем ты говоришь, его содержание?
Основная тема, как мне кажется, в моих песнях – это общество и нахождение человека в этом обществе. Как-то словами объяснить, о чем я пою и что я пишу, но это очень сложно. Это лучше действительно послушать тексты. Единственное, что я могу как бы к этому добавить, тема общества нашего, она так подмывает поязвить, посмеяться, написать что-нибудь злое. И, в принципе, мои песни достаточно злые, большая часть. Я думаю, они не пройдут в эфир. Но их можно будет послушать, там, не знаю, в моей группе ВКонтакте, при желании.
Злые песни. Это с чем связано? С интровертизмом, с каким-то тяжелым схождением с людьми? То есть, почему вот именно социальная направленность? Потому что в основном же все поют о любви, либо какие-то такие нейтральные, поэтические.
Петь о любви – это совсем скучненько, и, ну, не знаю, мне кажется, только ленивый об этом не пишет. Есть же много других интересных сфер в этой жизни, не обязательно же писать что-то сопливое. Можно заставить людей, ну, хотя бы потолкнуть их каким-то размышлением. Ну, в общем, тема, на самом деле, для написания песен – тьма. Ограничивать себя какой-то узкой тематикой, вот, типа любовной, ну, не знаю, на мой взгляд, это глупо.
Хорошо. Настолько раздражает тебя вот эта социалка? То есть ты касаешься вот только социальной темы в своих песнях или еще затрагиваешь политику?
Политику я, в принципе, не затрагиваю, может быть, пока не затрагиваю, не знаю, что взбредет мне в голову в дальнейшем. Пока нет. Пока мне хватает комичности социума.
Скажи, пожалуйста, по поводу этой социалки. Почему? Вот как ты думаешь, что вот какие-то основные вехи, что предшествовало тому, что ты в своих текстах, ну как, высмеиваешь, получается? Откуда это берется? То есть как-то вот если широко посмотреть, кто виноват?
это вообще, в принципе, возникает в моем творчестве, потому что я сама живу в этом социуме, я с ним соприкасаюсь. Я каждый день хожу на улицу, я вижу людей. Вижу разные факторы из этой жизни, я не могу же как-то абстрагироваться и, не знаю, засунуть себя в какой-то кокон и не соприкасаться с этим. К сожалению, я с этим соприкасаюсь. И чтобы меня это особо не угнетало, это находит вот такой вот психотерапевтический выход в песнях.
То есть, да, такая удивительная штука. Почему-то один менталитет, да, посещали школы одинаковые, работаем примерно там в каком-то в одном месте в семье, да, там. А почему-то какая-то вообще грандиозная пропасть между людьми. То есть даже в одном городе, да, там, в одном доме. То есть какая-то грандиозная пропасть.
Ну да, такое есть. Все на самом деле от самих же людей зависит. У всех разный уровень культуры, разный уровень образования. Не знаю, поставить рядом двух людей разных социальных слоев, между ними вряд ли найдешь что-то общее.
Причем эти разные социальные слои, они могут жить на одной лестничной клетке, угу. Что вот немножко, да, парадоксально.
Да.
А по поводу все-таки вот выступления, ты обмолвилась, что ты как-то от этого не получаешь какого-то наслаждения, удовольствия?
Ну да, мне не очень нравится выступать, потому что в большей части мест, предназначенных для выступлений, очень хреновая аппаратура, очень неприятный звук, и если в начале моей музыкальной деятельности меня звук не смущал, мы могли играть совершенно на любом оборудовании, хотя это было ужасно, это было некомфортно, но мы с этим мирились. Сейчас я с этим мириться не хочу, но зачем мне себя мучить? Если я выхожу на сцену, мне хочется, чтобы мой слушатель видел не мое измученное лицо, а в полной мере слышал музыку, слышал текст, там, вокал. Хочу дарить другое настроение, а не сидеть в облаке негатива от того, что я себя, допустим, не слышу вообще.
Измучать негативные, так и радужные тексты, да? Слышать это прям совсем мощь. Ну, а так вообще, ты думаешь над тем, как можно было бы в будущем, ближайшем или не очень, попробовать своим нынешним проектом как-то выступить?
Да, на самом деле, в последнее время я об этом думаю намного чаще. И я думаю, что как только я найду хорошего клавишника, хорошего трубача, хотя даже не хорошего трубача в Раменском, найти большая проблема.
Просто трубача.
Да, барабанщика и басиста. А может быть, мне хватит клавишника и трубача, я еще не знаю. Я буду готова давать какие-то живые концерты. В принципе, я поэтому даже немножко истосковалась. Мне хочется, ну, парочку живых выступлений организовать со временем.
Ну, в общем, мы тут объявляем сейчас практически это. Кастинг, если ты играешь на трубе, и, может быть, еще и на басу, и
на клавишных.
На клавишных. Пиши сюда, пиши Саше, приходи, знакомься. Но Саша сходится непросто с людьми, ты это знаешь.
Не пугай людей раньше времени.
Будь хорошим. Хорошим, добрым человеком. Не, ну а что, мне кажется, это здорово, это такой естественный процесс в плане такого прогресс, потому что все равно, то есть, если там год времени прошел у тебя на запись, то есть ты попробовала, пощупала, там что-то получается, и ты это как естественно какое-то желание что-то еще добавить, что-то привнести. Ну, кто его знает, дай бог, там получится все. Вот.
Yeah.
Саша, скажи, пожалуйста, на какой музыке ты вообще взрачивалась? Что тебя заставило прийти к инструменту? Кто повлиял так сильно?
Вопрос достаточно сложный, потому что начинала я свою музыкальную жизнь с прослушивания таких групп, ну, достаточно разношерстных, таких как «Битлз», «Нирвана», «Гражданская оборона» и прочее, прочее.
Ты тяготела больше к импортному или отечественному производителю?
Наверное, все-таки больше к отечественному, потому что мне важно понимать четко, о чем поют. Я очень ценю в музыке интеллектуальную начинку, вот которой, допустим, обладает творчество Александра Непомнящего. Это андеграундный музыкант, к сожалению, ныне почивший. «Гражданская оборона». Ну, в принципе, вот эти два коллектива для меня достаточно знаковые. То есть я до сих пор слушаю эти песни, до сих пор люблю эту музыку, хотя, в принципе, могу слушать все что угодно и слушаю, иногда даже заставляю себя слушать, потому что нельзя всю жизнь сидеть на гражданской обороне, надо тоже свое восприятие, свой слух развивать. То есть я электронную музыку слушаю, джаз и что-то из русского рока, хотя в последнее время это происходит все реже и реже. Какие-то новые экспериментальные коллективы. На самом деле, проблем с тем, что послушать, по сути, нет сейчас.
Сколько времени ты можешь затратить на поиск чего-то по-настоящему стоящего? Например, песен каких-то слушаешь, и какая-то шестая, например, из них есть какая-то вот такая примерная? То есть ты как отслушаешь какой-то контент, слушаешь, ну, как-то все мимо, потом вот что-то там стоящее для тебя.
Ну да, конечно, выхватывается из вот этой музыкальной массы что-то, что вот прям хорошо заходит. Все это идет в копилочку, все это сохраняется.
Вообще, что важнее, что было первым, текст или музыка? Что важнее для тебя лично?
Для меня лично важна гармония между этими двумя составляющими. Вот правда, она действительно нужна, потому что очень хороший, грамотный текст при слабеньком музыкальном сопровождении, но он может просто не восприниматься. Музыка, она же на то и направлена, чтобы подчеркивать, чтобы уже задавать настроение. В тексте понятно, о чем поют, а музыка — это настроение, это некая аура, которая обрамляет вот эти вот слова, и все это должно быть идеально. И текст должен быть хороший, и музыка должна быть хорошей. Все это должно друг друга дополнять. Если где-то проседает то или иное... Ну, в принципе, проседает это много где, допустим, вот, не знаю, взять поп-музыку, электронную музыку. Если взять там тексты, ну, я бы не сказала, что они там уж несут какой-то большой смысл. Не так уж они там и важны. Но если, допустим, из популярной музыки выкинуть текст, музыки там, по сути, тоже не останется. Какой-то ущербный, если честно. Музыкальное вот это вот направление. Ну, вообще в рок-музыке, если мы берем рок, то вот русский рок делал упор больше на текст, как мне кажется. С музыкой что-то у нас как-то слабенько. Зарубежный рок выезжает за счет музыки, на мой взгляд. Не каждый текст меня, в принципе, воодушевляет.
Ну да, но у них все-таки русский язык там есть где развернуться в плане всяких там литературных оборотов и так далее. Что не хватает вообще отечественным музыкантам, на твой взгляд?
Мне кажется, что отечественным музыкантам надо прежде всего, ну, перестать стремиться угодить массовому слушателю. Потому что как только ты стараешься угодить массам, твое творчество скатывается в коммерцию. И для меня коммерция – это не такое плохое слово, как бы сейчас я не ругаюсь. В коммерцию в том плане то, что сама творческая жилка, она как-то уходит, не знаю, на какой-то второй план. Ты делаешь не для себя. Музыкант, он должен, прежде всего, делать музыку для себя. То есть удовлетворять себя самого тем, что он делает. Вот послушав то, что выпускается сейчас, ну, если люди себя этим удовлетворяют, меня это удивляет. Потому что это безобразие. Это, не знаю, это невозможно слушать.
Есть ли у тебя какое-то чувство, не знаю, досады, может быть, даже какие-то коллективы музыкальные, на которых, может быть, там начинался и становился твой какой-то путь, не только творческий, жизненный даже, да, то есть какие-то песни, какие-то коллективы, с которыми ты, ну, росла как-то, они у всех есть, и вот некоторые ушли, да, там со сцены, а некоторые продолжают, и есть какие-то коллективы, которые вот то, о чем ты говорила, они, ну, странно, что они удовлетворяются этим. Какое чувство тебя посещает, когда ты вот это вот слушаешь?
Ну,
что бы ты хотела?
На самом деле,
чтобы они сделали?
Авторы тех песен, которыми я вдохновлялась и до сих пор вдохновляюсь на своем жизненном пути, они уже все почили, они избежали этой ужасной участи угоды массам, поэтому для меня они чисты, не запятнаны. Но все остальное, что шло параллельно, я же не три группы слушаю, я слушаю гораздо больше, так или иначе, там, хоть косвенно, хоть непосредственно, ну, грустно. Не знаю, то ли люди стареют и становятся уже... Даже вот когда слушаешь «Сплина», я очень люблю группу «Сплин», на самом деле, в особенности раннее творчество. Вот в нынешних его песнях чувствуется, что он просто устал уже от этой жизни. Очень это не здорово. Так не должно быть.
Как думаешь, почему вот эти вот коррективы какие-то, преимущественно в чем-то русские, наверное, потому что все-таки за границей за счет вот этой работоспособности нереальной, ну, в плане техники, они почему-то вот выигрывают, ну, в плане того, что они более долгоиграющие, что ли. За счет чего они, кстати, долгоиграющие более?
Да мне кажется, там такая же ситуация происходит. Вот взять, не знаю, любую зарубежную группу, раннее творчество, юное, задорное, искрящееся, и взять, допустим, творчество тех же самых музыкантов, которым уже 60 лет, ну, разница тоже будет очевидна. Все дело в том, что сохранилась еще армия фанатов, которые...
По инерции.
Ну да, по инерции слушают это, и люди стараются как бы оправдывать надежды, насколько позволяет здоровье.
Угу. Как ты думаешь, откуда у людей... Это что, это страх какой-то? Это нету каких-то альтернативных занятий или это привычка? Почему вовремя там уйти не могут?
Я думаю, что отчасти потому, что если человек всю жизнь занимался музыкой, чем ему еще заниматься? Вряд ли он пойдет работать там слесарем или инженером или там еще кем-то. Если твоя профессия музыка, ты кроме музыки заниматься ничем и не можешь.
Угу.
Поэтому людям деваться некуда. Можно было бы сказать то, что причина еще как бы в деньгах, но, честно говоря, я сомневаюсь, что вот в нашей стране даже топовые музыканты получают какие-то безумные деньги. Ну, рок музыканты. Mm-hmm. Понятно, что попса получает там за один концерт безумные суммы, я это знаю, в принципе, не понаслышке. У меня есть подруга, которая в этой сфере работает, mm-hmm. и она озвучивала мне вот эти баснословные как бы суммы. Сомневаюсь, что рок-музыка находится на той же позиции, поэтому я думаю, что это просто занятие жизни. Пока можешь, играешь, mm-hmm. поешь.
Молодые какие-то коллективы. Вот ты слышишь что-нибудь, ну, сейчас не про местных, а какие-то импортные, отечественные, которые, ну, так скажем, на большой сцене, не попса. Есть что-то, что-то достойное, потому что была такая волна, да, там, в конце 90-х, когда прям был такой бум, когда каждый был хорош по-своему, кому-то нравился больше кто-то, кому-то больше кто-то другой. А вот сейчас вообще есть что-нибудь?
Если ты ожидаешь от меня, что я назову какие-то конкретные имена, то нет, я, пожалуй, пас.
А как думаешь, с чем это связано? С тем, что изменилось вообще направление там телевидения, да, которое заправляет вот этой популяризацией, да, то есть чего там диктуют, то и модно. Законодатели мод, так скажем, в том числе музыкальные. Сейчас как-то время изменилось и как-то все попсело в музыкальном плане, или, ну, короче, просто не пускают молодых? Как думаешь?
Я, честно говоря, не знаю. Может быть, я тебе не могу назвать каких-то конкретных запомнившихся мне имен, потому что я еще не полностью ознакомилась с имеющимися новинками.
Угу.
Поэтому каких-то, не знаю, долгоиграющих выводов, что все плохо, я не могу сделать. Может быть, что-то есть, я просто до этого еще не дошла.
Как думаешь, когда закончится окончательно рок-н-ролл? Он закончится когда-нибудь вообще?
Я думаю, да, закончится, безусловно. Через пару поколений, может быть. Как бы объяснить? Ну, не может музыкальный стиль нетленно существовать какое-то долгое время. В любом случае он будет претерпевать метаморфозы. Но это происходит со всеми стилями. Нельзя сейчас, в 2017 году, играть аутентичный панк. Или, не знаю, аутентичный рок-н-ролл. Конечно, на это найдутся ценители, ничего не могу сказать. Но этих ценителей будет мало. И это звучание, ну, оно попахивает нафталином. Должно привноситься... Мы живем в современном мире, должна привноситься в музыку современность. Это нормальное развитие, в этом нет ничего страшного.
Как ты думаешь, какое влияние оказывает музыка нынче легче, что ли. Просто есть вот эта музыка современная, да, которая там, ну, я не знаю, на Ютубе смотрят клипы, Егор Крид и прочее. Вот их музыка, она же массовая, то есть, как ни крути, даже если там, не знаю, гражданская оборона, я не помню, была в ротации MTV или нет, когда, ну, всем на клипах росли там или просто с удовольствием смотрели. Как ты думаешь, вот это вот поколение, которое взращивается на музыке, которое сейчас корпорации, законодатели мод дают, ну, есть такая, да, штука, что там people have it, да, вот какое отражение вообще на сознание, то есть... Как это попроще объяснить? Вот, короче, был MTV, да, мы все взращивались на этом MTV, там и русский рок, и попса, и, надо заметить, не самая ужасная была, но все равно как-то, не знаю, может быть, это особенности восприятия того времени. И вот сейчас то, что слышит молодое поколение, это как-то взаимосвязано с неизбежностью развития мира. Есть какая-то вообще взаимосвязь между структурой, там, я не знаю, мозга человека, да, молодого, неокрепшего ума, и музыкой? Есть какая-то взаимосвязь там с интеллектом?
Ну,
что
я думаю,
сейчас музыка для молодежи?
Взаимосвязь есть, но со временем человек, ну, как только он приходит в какой-то сознательный возраст, волен сам себе выбирать музыку, которая достойна его интеллекта. То есть не обязательно потреблять то, что показывает телевизор. И понятное дело, что пока человек растет, он вынужден слушать то, что идет на фоне, то, mm-hmm. что ему там включают, не знаю, кто, родители, друзья, там еще кто-то. Но когда наступает определенный этап в жизни, не знаю, может быть, это переходный возраст называется, человек начинает определяться, устраивает ли его то, что он слушает.
Mm-hmm.
И тогда он начинает искать музыку себе по вкусу. Если человек в 20 или там, в 25 лет слушает Нюшу, ну, значит, его эта музыка устраивает по своей интеллектуальной начинке. Я могу порадоваться за таких людей, они пришли к успеху, нашли то, что им идеально подходит.
А вот ты сама как вообще добралась до музыки, которую в случае у всех разные истории? Кого-то отец там подсадил, кого-то там старший брат. Вот у тебя как произошло вот это знакомство с тем...
Ну, у меня вот музыка непосредственно меня заинтересовала тоже вот в переходном возрасте. До этого я слушала, я даже не назову, что я слушала, но вот что играет, то, в принципе, я слушала, но меня это особо как-то не цепляло.
Uh-huh.
Но когда мне в руки попали кассеты «Нирваны» и «Гражданская оборона», я даже помню, это был альбом «Мышеловка», и мне просто это взорвало мозг, я поняла то, что да, именно этого я ждала все эти годы, вот то, что мне нужно. И уже пошло более детальное знакомство с рок-музыкой.
А потом как вообще началось? Ну, то есть тебе же нужны были какие-то единомышленники? Тебе же надо было делиться своими радостями, находками.
Ну, мне хватало единомышленников.
То есть они уже окружали?
Да.
Как ты думаешь, что такое вообще музыка, ну, как это, рок-н-ролл, что это такое значит для человека, и есть ли какая-то вообще отличительная черта у людей, которые слушают рок-н-ролл? Между ними есть что-то общее? То есть не в плане того, что они слушают там такую музыку, это их объединяет в мышлении, там, мировоззрении, вот что-то какое-то. Они все могут быть разные, разных возрастов, половой принадлежности, но... Что-то отличительное.
До последнего времени я думала, что как бы все слушатели рок-музыки, они представляют собой вот некий социум такой обособленный, вот, и между ними там очень много общего и прочее, прочее. На самом деле нет. Увы. Люди могут слушать, могут действительно фанатеть от рок-музыки, но они также могут находиться на разных полюсах. Это может быть человек высокообразованный, а может быть, ну, человек, которого я бы, допустим, назвала бы быдлом. К сожалению, музыка, одна только музыка, даже если она очень хорошая, она не способна человека воспитать. Она не способна из него сделать окультуренного индивида. Должны быть еще какие-то благотворные факторы для этого.
Угу.
Поэтому, ну, вот возвращаясь к твоему вопросу, слушателя тех или иных музыкальных жанров, нет. Они даже, точнее, даже эти социумы, мини-социумы, они очень разношерстные в своей структуре.
Музыка нас связала, тайною нашей стала.
Ну, к сожалению, в реальной жизни это не работает.
Ну да. Потому что по этому принципу как-то собираются... Ну, как-то люди дружат там в юности по любви там какой-то группе, например.
Ну,
такое.
Да.
Потом что-то как-то взрослеют и понимают, приходит осознание того, что это еще не все, любить и слушать одну группу.
Это да.
Вот. Ну ладно, Саша, спасибо, что пришла к нам во второй раз. Спасибо, что поговорила, поделилась с нами своими мыслями. Мы желаем тебе творческих успехов, поменьше неприятных личностей на своем жизненном пути.
Спасибо.
Ну и, собственно, прогресса, движухи, которая нужна. Ну все.
Спасибо, что пригласила. Пока.
Давай, пока.
Афиша фестивалей.
С 11 по 13 августа в Калужской области в усадьбе Отрада на берегу реки Ака пройдет фестиваль «Rock on the Water 2017». Фестиваль «Rock on the Water 2017» расположится в 100 километрах от Москвы и всего в 20 километрах от Серпухова в живописном месте. На сцену фестиваля «Rock on the Water 2017» выйдут группы «Черный обелиск», «Маврин», «Химера», «Госнадзор». Входной билет от 600 рублей за 2 дня.
17 по 20 августа в арт-парке «Никола Ленивец» в Калужской области состоится фестиваль электронной музыки «Сигнал». Место проведения фестиваля выбрано не случайно. «Никола Ленивец» — это уникальный природно-исторический парк в 200 километрах от Москвы. Музыка и архитектура — две эстетические системы, результатом взаимного притяжения между сторонниками которых стал творческий импульс. «Сигнал», входивший в команду энтузиастов на создание масштабного международного фестиваля. Стартный билет — 3200.
12 августа на территории московского дизайн-завода «Флакон» пройдет 11-й по счету фестиваль «Панки в городе». Спустя 11 лет панки вновь придут в город. Предыдущий фестиваль проходил летом 2006 года. Обновленная версия «Панка в городе» несомненно станет незабываемым музыкальным событием летнего сезона 2017 года. На сцену фестиваля выйдут самые яркие представители панк-рок-школы старой формации и самые заметные герои новой панк-рок-волны – входной билет от 1000 рублей.
19 и 20 августа 2017 года в Москве пройдет третий международный фестиваль фейерверков «Ростех». Фестиваль пройдет в Братеевском парке на юге столицы. Посетителей фестиваля ждет незабываемое шоу от лучших пиротехников из Европы, Азии и Латинской Америки, а также насыщенная дневная программа выступлений артистов, шоу новых технологий, квесты, лектории, рынок ремесел, электрический фудкорт и многое другое. Темой фестиваля 2017 года стала «Москва. Город на семи холмах».
20 августа в Москве в Измайловском Кремле пройдет крупнейший этномузыкальный фестиваль «Бамбук-2017», где соберутся и выступят самые популярные звезды этносцены. В центре Москвы вы сможете услышать более 50 артистов мирового уровня и всевозможных этнических направлений. Входной билет в день фестиваля на входе 800 рублей. Дети до 7 лет бесплатно. Дети от 7 до 14 лет скидка 50%.
20 августа в Москве в «Муми Тролль Мьюзик Бар» пройдет Mountain Festival 2017, недавно зародившаяся линейка московских концертов от Honey Agency. Фестиваль Mountain Festival проводится на различных площадках и очень быстро набирает популярность. В фестивале участвовали группы разных стилистических направлений. В этот раз фестиваль будет проходить на одной из самых популярных площадок столицы – Mumy Troll Music Bar. На его сцену выйдет Hospital, Seat of Freedom, Blind Brew. Выходной билет от 400 рублей.
Раменское радио теперь в вашем мобильном. Скачайте приложение для Android в Play Market. Спешите узнать о том, что происходит совсем рядом с нами. Новости, актуальные интервью, полезные передачи, репортажи, прямые эфиры и многое другое. Присоединяйтесь. Звоните и пишите в прямой эфир прямо с мобильного. Раменское радио. Будьте в курсе событий.